ощущение, что психологи, ну, как практичные, прагматичные, опытные люди, они вообще не верят в любовь. Они верят в гармоничные, недеструктивные отношения, в способность строить отношения на взаимном уважении и высказывании собственных желаний. А про любовь, вот так, чтобы кто-то из психологов говорил, я вообще не помню.
Психолог верит в Бога? Может, верить в Бога?
Это другое.
Почему? Если человек верит в Бога, значит, он верит в любовь. Чего тут так?
Нет, любовь в богословском смысле – это вообще другое. Я сейчас предлагаю как-то даже не касаться этой темы, потому что там об этом можно писать романы тоннами и все равно не раскрыть эту тему. Но любовь мужчины и женщины существует с точки зрения современной психологии? Или существуют только деструктивные или недеструктивные отношения?
Да, конечно же, есть, но...
И вот нет, я знаю, Кристиночка, что ты знаешь, что она есть. Я в этом не сомневаюсь. Но с точки зрения психологии именно.
Есть.
Что такое
есть
любовь с точки зрения психологии?
Есть несколько теорий любви, там всякие вот эти вот совершенная любовь, там
языки агапы. Любви, вот это вот.
А, языки любви — это не психолог написал, да? Это все-таки...
Ну, это психологический прием.
Ну, около психологический, да, то есть это теория, одна из теорий таких. Доктор Стернберг,
вот
да,
видишь,
написал...
языки любви не имеют отношения к любви. Вот в чем штука.
Почему?
Потому что любовь — это смятение души, дорогая моя. Начинаю. Любовь — это отсутствие сна и аппетита, дорогая моя.
Посмотри на грустное лицо Антона.
Вот то, о чем я говорю. Любовь — это когда ты не можешь заснуть майской ночью и пишешь стихи, прижавшись разгоряченным лбом к холодному стеклу, дорогая.
Это подростковое состояние, которое, мне кажется, когда у взрослого человека, то оно называется как-то по-другому.
Вот в этой связи, Антон, не надо мне смотреть как на больного человека. Любовь существует или нет в этом смысле?
Безусловно, она существует, безусловно, я в нее верю, но если начинать в этом вопросе разбираться, то все сложно. Вот у нас есть в студии около 10 человек, и если мы попросим каждого там где-нибудь у себя на листочке написать, что такое любовь, представление этой любви у каждого из нас будет очень разное. И вот этого предметного ряда, как мне кажется, единого просто не существует. И поэтому часто, когда мы рассуждаем о любви, каждый в это понятие «любовь» вкладывает что-то свое. Но вот это состояние, когда там бабочки в животе, когда смятение души, наверное, это состояние в большей степени про влюбленность, которая проходит. Ну, сложно же представить отношения, вернее, наверняка они есть, и каждый из нас может какими-то примерами поделиться. Ну, когда условно вот состояние, как я влюбился в женщину, и у меня бабочки в животе, я не могу спать, там вот, ну вот настолько я включен, ну, держится, да какие там 20 лет, хотя бы один год продержаться в этом состоянии. Поэтому нам нужно разбираться, когда мы говорим о любви, мы говорим о состоянии, о чувстве или о чем-то еще?
Мы сейчас говорим о состоянии, сейчас попробую его описать, о состоянии, когда разбито сердце, когда я люблю его или ее и не могу без него жить. Мы говорим о состоянии душевной боли, которая переходит в боль физическую и прямо ощущаемую.
Это знаешь, на что похоже? Помните, у Клода Лелюша был фильм, ну, в свое время очень популярный, называется «Мужчина и женщина». Угу. Вот там главные герои Трентиньян и Анук Эме, она, соответственно, у нее своя история любви, а у него, у нее там, по-моему, она вдовой, что ли, осталась, я сейчас точно уже не помню. А он ретроспективно там рассказывается его история, и вот у него была жена, которая без него не могла есть, спать, она вот все время звонила, ты где, когда ты... И она в итоге, если я не ошибаюсь, чуть ли не с собой покончила или что-то такое себе сделала, чтобы вот себе навредить. Вот я в жизни с таким не сталкивалась, но из кино знаю, что так бывает. И знаю, что в принципе... Ну,
ты никогда не любила?
Почему? Нет, это про другое. Это, мне кажется, вот мы в прошлый раз говорили про зависимость. Это вот сродни какой-то либо зависимости, либо созависимости, когда человек перестает жить своей жизнью, начинает...
Вот.
Что?
Опять повесили на любовь. на это прекраснейшее из чувств, конструктивное, творческое.
Давайте так поразмышляем, вот просто в окружении каждого из нас, чтобы приводить вот не в пример не классиков, а вот просто у нас же такой сегодня добрый разговор. Ну вот в окружении, там, каждому из нас уже не по 20 лет, и мы видели, как строить отношения взрослые люди. И вот такой вот пример любви, когда есть какая-то пара, может, вы там готовы про свою любовь рассказать внутри ваших отношений. То есть мне кажется, ну, у классиков все это здорово, и мы можем к литературе обратиться, и там вот очень много примеров любви будет, и как-то поразмышлять. Ну,
некоторые
вот если,
обращаются.
Да, если взять жизнь, то есть много вокруг нас вот таких примеров любви, когда я смотрю такое на отношения между мужчиной и женщиной, не берем отношения, там, не знаю, дочка-отец, мама-сын, вот отношения между мужчиной и женщиной. Я такой смотрю на эти отношения и такой, я тоже так хочу, вот это настоящая любовь.
Да, я знаю такие, да, есть такие пары.
Есть, и немало.
Есть, но есть.
Это
потрясающе.
До моего воцерковления я бы ответил, что практически нет. Вот. А когда я вот воцерковился и окружил себя, так получается, ну, Господь окружил меня, семейными парами священников, каких-то людей, которые большое внимание уделяют, скажем так, казенно, своему духовному росту, своей духовной жизни, я убедился в том, что счастливых семейных пар, их очень много, вот, которые прожили вместе 50 лет, 60 лет, 20 лет, год. Вот их очень много.
Ну, год — это, наверное, еще там...
Неважно, а ты смотришь на них и понимаешь,
20, 30,
что у ребят все будет хорошо просто.
Да, и я убежден, что есть, и уверен, что эта любовь невозможна без духовного роста, без какого-то приближения к Богу. Я вот смотрю на отношения своих родителей, они в браке там вот уже ближе к 50 годам, и как папа там вот заботится о моей маме, то есть я такой, я бы хотел, чтобы у меня столько мотивации оставалось когда-то в своих отношениях. Но вот, к сожалению, может быть, опять такой вот какая-то профессиональная такая гипертрофированность. То есть я не могу сказать, что в моем окружении и среди моих знакомых вот таких пар очень много. Поэтому, если отвечать на этот вопрос, для меня это да, возможно, да, любовь существует, но это сложно.
Вот эти отношения, про которые как раз Саша говорит, что мы знаем такие пары, это не значит, что там нет проблем в этих парах.
Безусловно.
Просто они их умеют решать, не травмируя друг друга. Вот. Или стараясь, во всяком случае, минимально друг друга задеть. С полным пониманием, с уважением, то есть пониманием важности другого человека. Да? Mm-hmm. Уважение, то есть признание его важности. Вот. Ну, это потрясающе. И мне это очень нравится, когда вот так происходит.
Вот. Но... Я бы про это и говорил. То есть, если как-то предметно говорить о любви, то есть мне как раз кажется, что там такие есть несколько составляющих. Это ответственность по отношению к своему партнеру, уважение к своему партнеру, не знаю, забота о своем партнере, знание о своем партнере. И вот на самом деле эта тема языков любви, вот она такая для меня, ну не то чтобы спорная, там очень много интересной информации, она, наверное, такая полупрофессиональная, если сказать совсем непрофессиональная. И мне кажется, вот языки любви, если простым языком, а у нас сегодня такой просто простой разговор, добрый, мне кажется, все эти языки любви можно заменить одним словом – внимательность по отношению к своему партнеру.
Внимательность к его чувствам, к его потребностям, да? То есть, когда я обращаю внимание на то, чем живет...
А если ему это не надо?
Кому не надо?
Партнеру. Ну, то есть, ты внимателен к нему, ты стараешься, там, его языки любви...
Бывают ситуации,
почему?
Когда...
Ну,
потому что... Бывают ситуации, когда разваливаются отношения, при
Нет,
том,
ну,
что...
Нет, мы уже о следствиях говорим. То есть, моему партнеру перестало. То есть, мы говорим про отношения мужчины и женщины. Мы говорим про семейные отношения. Ну, и на каком-то этапе же в этих отношениях для меня важно, что мой партнер обо мне заботится. А если на каком-то этапе для него это стало неважно, моя внимательность, мое уважение и моя забота, то это мы говорим уже не о причинах, а о последствиях.
Вот смотрите, что происходит, прям интересно было бы понять, да, как это происходит, почему это происходит. Допустим, распадается семья, мы знаем сейчас разводов, к сожалению, выше крыши, да, и если отношения там полностью угасли, это одна история, но другая история, когда один человек хочет быть в этих отношениях, бесконечно страдает, а другой отдаляется, отдаляется, отдаляется. А этот без него, вот то, о чем Саша говорил, жить не может, спать не может, есть не может. И вот это вот все вот прям по полной программе. И когда речь идет о том, что тот может уйти, для этого равноценно, ну, финалу
жизнь
просто жизни, да, крах, все. Он больше может не встать на ноги. Вот это что такое? Когда, ну, все.
Ну, смотрите, любовь, да, такое всепоглощающее чувство, и тут, наверное, даже больше скажем о влюбленности в начале отношений. Ученые препарировали мозг, да, там, или исследовали его.
И любви там не обнаружили.
И говорят, что вот это состояние, оно сродни сумасшествию.
Влюбленность.
Влюбленность. Мы действительно вот первое время думаем только об объекте нашей любви. Когда влюбленных спрашиваешь, на что вы готовы ради вашего возлюбленного, говорят, на все, даже умереть, да? Но нам дается это состояние на короткий промежуток времени, потому что долго находиться вот именно в этом эмоциональном состоянии, это действительно, ну, сумасшествие. Это изменение, там много гормонов, да, таких, и они настолько влияют на нас, что это изменение мышления вплоть до сумасшествия. Поэтому считается, ну, пресловутая «любовь живет 3 года», да, вот по исследованиям, что это в среднем от 3 месяцев до 3 лет. Ну, так утверждают ученые.
А ты, кстати, веришь в то, что любовь живет 3 года?
Вот это вот, ну... Состояние влюбленности.
Ага.
Вот такое вот, когда вот я без него никуда не могу, оно может длиться до 3 лет, я, ну, на практике я это вижу. А в психологии это называется период розовых очков, когда вот я не вижу никаких минусов, дефектов характера у объекта моей любви, а он вот такой вот весь прекрасный, весь замечательный. Да, до 3 лет это состояние может длиться. Но, опять-таки, можно ли говорить, что это и есть любовь? Нет, дальше мы взрослеем, мы начинаем замечать какие-то качества другого человека, его дефекты характера, мы с ними учимся жить, где-то наши маски спадают, потому что когда мы знакомимся только на первом этапе, у нас у всех есть какие-то маски, даже если мы хотим максимально честно войти в отношения, мы все равно показываем друг другу более привлекательные наши качества характера. Потом уже мы начинаем видеть друг друга реальных, и это уже про новый этап зрелой более такой любви, когда я вижу, что он разбрасывает носки, он там чавкает или говорит «потерялась», вот это вот вся твоя любимая. И все равно принимает это, не лезет его там исправлять, то есть принимает его совсем. Это уже про зрелую ответственность. Вот о чем Антон сказал, да, что есть ответственность в отношениях. Я беру ответственность за свое участие в этих отношениях, отдаю его ответственность, что он тоже отдельная личность, он в состоянии позаботиться, там, не знаю, о себе, о своих чувствах тоже в состоянии позаботиться. То есть я другого человека воспринимаю достаточно полноценным, а не ущербным каким-то. А вот когда это уже длительные отношения, я без него жить не могу, ну, здесь попахивает какой-то зависимостью, возможно, любовной зависимостью.
Что такое?
Что такое любовная зависимость?
Вот, к сожалению, да, любовь такое чистое, красивое чувство, и оно действительно духовное чувство, но им называется... зависимость.
Ну, у нас с Аллой любовная зависимость.
Возможно.
Но, серьезно, если, ну, так представить себе, что она исчезла из моей жизни, ну, жизнь, скажем, мягко так сильно изменится, что вряд ли она мне понравится.
Ну, я, кстати, про Сашу могу сказать то же самое.
Ну, да.
Я просто, ну, иногда, гипотетически, я представляю себе, но хотелось бы лучше в один день.
И,
если уж умирать, то лучше в один день.
Ты знаешь, я, к сожалению, часто вижу вот тоже печальный момент, да, но тоже из жизни. Вижу супругов, один из которых умирает, уходит, и второй остается. Он остается с огромным куском вырванной души.
Да. Пройдет период, он проживет это горе.
Все равно он... останется что-то, вот боль вот эта.
Так это ж нормально, мне кажется. Это не про любовную зависимость, о которой Кристина
говорит. Смотри, даже если у меня кот... Ему сегодня ну, не сегодня, ну, в смысле, сейчас ему 11 лет, я мысленно себя готовлю к тому, что уже вот-вот, совсем скоро, я к нему очень привязана, к этому коту, я его люблю, это вот... Если его не станет, мы будем очень долго переживать. Я сомневаюсь, что мы возьмем еще одного кота в дом, потому что мы когда этого брали, муж меня слезно уговаривал не брать котенка. Он говорит, он уже терял кота в своей жизни. И это болезненно, и мы переживаем, потому что это как член семьи. И неважно, супруга это, или отец-мать, или кто-то из близких уходит из нашей жизни, это потеря, это трагедия, это травма, и мы будем переживать, но жить-то мы сможем. Ну, сколько пройдет времени, ты будешь все равно ходить на работу, ты будешь себя как-то обслуживать, ты будешь удовлетворять свои базовые потребности. Первое время, может быть, будут бессонницы, слезы, переживания, но пройдет совсем короткий промежуток времени, ну, год. Ты уже будешь сидеть за столом, смеяться с кем-то, да, ты будешь ходить, там, не знаю, кино смотреть, кушать, готовить себе завтрак, учиться жить как-то самостоятельно, и твоя жизнь на этом не закончится. Про любовную зависимость мы говорим, когда жизнь заканчивается, когда не то, что умирает, а отсутствует рядом объект зависимости. Уехал в другой город, и все останавливается. Я ложусь, я не ем, не сплю, рыдаю, то есть постоянно как будто бы хороню его, хотя он вполне очень даже жив и где-то вот там вот находится.
И еще и счастлив мерзавец.
Я радуюсь. Про здоровые отношения я радуюсь тому, что он там счастлив.
А с чего бы радоваться-то? Он меня бросил.
Почему бросил?
Так если я его люблю, это важный и ценный человек, я люблю другого человека, я хочу, чтобы он был
счастлив.
Ну так вот, наверное...
Он разбил мне сердце, вот. И еще и радуется.
Вот, это мы говорим как раз, как мне кажется, об этом первородном грехе, который в том числе мешает настоящей любви.
Так, поясни, что ты имеешь в виду.
Ну смотрите, как? Такой дурацкий пример. Наверное, я скептиком тут буду, и я к тому, что все по поводу меня. Ну, то есть есть женщина, я ее люблю. Самая важная женщина в моей жизни. Ну, то есть если этого человека люблю, он для меня важный, и он значимый, я хочу, чтобы она была счастлива. Логично пока?
Нет. Я хочу, чтобы она была счастлива со мной.
Ну вот.
Я хочу ее обнимать. Я хочу с ней ездить куда? Сейчас нельзя ничего говорить. В Рязань. Путешествовать надолго.
Так она не хочет.
Мне разбивает это сердце.
Да.
Ну, это нормально. То есть я...
Испытывать неприятные чувства,
если
это нормально.
Если я говорю, дорогая Серафима Степановна, поедемте уже в Рязань, отдохнем, оторвемся как следует по-рязански. Вот. Она говорит, езжайте, без меня я не хочу, и вообще я вас не люблю. Я кушать не смогу.
Нет, езжай, а я не хочу, нет, и я тебя не люблю. Это разные вещи.
Смотрите, мы опять подменяем понятие. Мы же только что говорили.
Я просто пытаюсь понять, откуда может взяться у здорового человека вот это вот, а я хочу, чтобы она была счастлива, без меня в том числе или со мной.
Это дурацкий пример, который невыполним, как мне кажется, невыполним, потому что есть вот эта история про первородный грех или с точки зрения психологии про мои дефекты характера. То есть только что мы говорили о том, что любовь и ее несколько критерий составляющие, в том числе уважение по отношению к своему партнеру. И если мы одну из составляющих убираем, наш домик под названием «людей» рухнул. И если мой партнер чего-то хочет, а я с этим не согласен, значит, я как минимум не уважаю его потребности. И значит, это история про нелюбовь.
На словах так все хорошо, Антон.
Да не хорошо, тема сложная. И мы как будто бы 15 минут на эту тему разговариваем, а к какому-то общему знаменателю не прийти. То есть я люблю человека, пока он играет со мной по моим правилам.
Да.
Это любовная зависимость тогда?
Нет, любовная зависимость, мне кажется, это вообще простое. Это про эгоизм, который мешает мне любить.
А любовная зависимость — это что?
Это когда моей жизни нет, когда нет объекта моей влюбленности. Причем там не важен сам объект. Не важно, это Серафима Степановна, да? Или это Марья Ивановна. Мне кажется, что важно, Но на самом деле у идеи это Серафима Степановна будет Марья Ивановна, и точно так же. То есть я не вижу там личностных черт человека вот в любовной зависимости. Смотри, откуда она идет. А ребенок идеализирует своих родителей. Но они всегда какие-то вот они всемогущие такие, они все могут. И это вот такая эмоциональная незрелость с идеализацией. То есть кто-то такой вот и дышит не так. И его глаза самые прекрасные глаза на свете. И мы наделяем самыми классными чертами характера, которые у меня идеализированы, этот объект.
А это плохо?
Во время влюбленности нормально, если это длится
это просто
в
есть.
Длинном промежутке времени, и я не вижу за этим реального человека.
Секунду, я просто по ходу буду уточнять. А если я вдруг в Альчике начну видеть какой-то негатив, разве это не хорошо? Я это... его буду идеализировать. А если вдруг я ловлю себя на том, что что-то я где-то перестаю идеализировать... Я начинаю чувствовать, что это мой косяк. Ну, то есть, если ты любишь человека, ты его идеализируешь.
Что такое идеализация? Это отсутствие объективности.
А зачем мне объективность в отношении моей жены?
В смысле, зачем объективность?
Ну, я ее считаю и, надеюсь, буду считать самой красивой.
Угу, круто.
Это так? Ну,
объективность — это объективность, когда я могу обратить внимание и на... минусовые качества своего партнера и на плюсовые качества своего партнера. То есть, ну, смотрите, то есть любовь и поддержание отношений возможно только в коммуникации. И для того, чтобы поддерживать здоровые отношения, нам нужно в отношениях в том числе развивать честность. У нас есть такой дар от Бога, как коммуникация. И вот есть наша эмоциональная сфера. То есть, если я буду идеализировать своего партнера, значит, в моем сознании он всегда поступает правильно. И мы не берем вопросы внешности, идеализация в том числе и в поведении. Ну и когда у меня с Кристиной могут быть супер дружеские, супер любовные отношения, супер партнерские отношения. Но в этих отношениях каждый из нас совершает ошибку. И вот моя идеализация, если в моем представлении Кристина богиня, и она всегда поступает правильно. То есть, значит, если я плохо себя чувствую...
Слово богиня.
Да,
то есть, идеален только Бог.
Да, то есть если я себя плохо чувствую, она же богиня, не может ошибаться, значит, проблема только во мне. Значит, наша коммуникация нарушена. Я не могу давать обратную связь Кристине. Я не могу ее просить, слушай, мне вот так не нравится, пожалуйста, давай по-другому. То есть когда наступает идеализация, пропадает честная коммуникация.
Ты же меня богиней не считаешь?
Но мы не докрутили эту тему по поводу любви.
Да.
То есть, и, наверное, смотрите, про безусловную любовь. То есть, не докрутили. То есть, я люблю этого человека, но я его люблю только когда он со мной. При выполнении определенных условий. То есть, верю ли я в безусловную любовь между людьми? Нет, не верю. Верю только в безусловную любовь Бога.
Это ты лично сейчас про себя говоришь, что ну, человек не может безусловно любить другого человека. Безусловно, значит, стремиться к этому.
Не так. Я верю, почти верю в безусловную любовь матери к сыну на каком-то этапе. Но безусловно,
а к дочке?
Ну, родителей к детям. Да, родителей к детям. Безусловная любовь между мужчиной и женщиной — сложный, очень сложный вопрос. То есть у меня какого-то предметного ряда в голове, чтобы я вспомнил какой-то такой случай.
Ты не видел вот эти, наверное, ну, может быть, у тебя есть опыт твоих родителей, но счастливые пары, которые 50-60 лет вместе, и они просто, как это вот, состояние такое, знаете, они... Из них эта любовь, она как будто же прям вот через край изливается.
Да, это другой уровень.
Это здорово вообще.
То есть 50-60 лет в браке, то есть мы говорим, ну, к сожалению, или не к сожалению, мы говорим о старичках, которым по 70, по 80, и там, наверное, уже другой уровень. Давайте приближенный, среднестатистический россиянин.
Нет, я знаю.
Так и нет, но все равно это не про тот безусловный, ребят. Это понятное дело у них, это взаимные, да, там отношения. Но если мы говорим про безусловность, если он не со мной. Вот в 60 лет они 50 лет были вместе, и она встает и говорит...
Соседа полюбила.
Соседа полюбила. Это про безусловную
любовь. С ним я счастлива.
Почему про безусловно? Ну, в смысле, он ее отпускает.
Так он ее отпускает и говорит,
потому что он ее любит.
Будь счастлива.
Я просто
Надя, вам
не
еще пойду картошечку еще, там посажу,
еще и кредит
что-то.
Берет и на Мальдивы их отправляет.
Да, вот это я про безусловно.
Я не могу
любовь.
Поверить, что женщина, прожившая в счастливом браке 50 лет, встанет и скажет мужу, что прости, я ухожу, я полюбила соседа. Нет, вот такое я визуализировать не могу.
Мне ВКонтакте правда. Парень пишет, я уж не знаю, как там история на самом деле, но он вот говорит, что у них была христианская семья, крепкая, все, она его разлюбила и ушла. И он сейчас бьет чаще в колокола
всего...
и призывает на помощь церковную общественность, чтобы вернули женщину в семью, потому что негоже христианке так поступать.
Угу. Чего? Чаще всего в таких отношениях, нет, Саша, этот самый, я именно о том, что один верит, что у них все замечательно, а у другого уже давно все плохо. И для одного становится это потом большим-большим сюрпризом.
У нас же как будто бы есть формула. Она разлюбила или он разлюбил. Это следствие. Она разлюбила, потому что не чувствовала по отношению к себе заботы, уважения, она не чувствовала внимания, она не чувствовала ответственности. Ну, на самом деле, то есть, может быть, эта формула может вызывать сомнения, но на самом деле, то есть, женщина не уходит от мужчины, который здорово в нее вкладывается.
Тем самым развивая ее любовную зависимость.
Да любовная зависимость, мне кажется, это совсем немножко другое.
Ребят, зависимость — это когда хоть что-то в моей жизни выходит на первый план. Алкоголь для меня превыше всего. Неважно, что дети плачут, там жена рыдает, с работы увольняют, и у меня навязчивое мышление по поводу принять, выпить. Неважно, что меня там оштрафуют в каком-то месте. Ну, вот навязчивое мышление. По отношению там есть навязчивое гемблинг, да, игра. А здесь тоже будет поиграть в игры, неважно где, неважно как, сделать ставку, еще что-то, то есть навязчивое мышление, что-то выходит на первое место. Если бы мы говорили в религиозном контексте, то это про страсти. И вот здесь большая пропасть между любовью и страстью. Если мы про любовную зависимость говорим, так это мне плевать на Бога, плевать еще на кого-то, объект моей любви становится Богом и центром моей вселенной. От него зависит, буду я сегодня радоваться или буду я сегодня плакать. Если он мне прислал смс-очку с утра, значит, день хороший. Если от него не приходит в WhatsApp «доброе утро», я весь день хожу одержимая этой мыслью, и я не по поводу его счастья.
Конечно.
Я его ненавижу, я злюсь, я... это не про любовь, когда вот я думаю, о, ну, не написал, наверное, я ему возьму, напишу. У меня же есть потребность с ним общения. Любимый, дорогой, с добрым утром тебе. Там все замечательно.
Смотрите, любовная зависимость, берем слово «зависимость» по-простому, это как что-то плохое. Любовная зависимость — это мое поведение, мое мышление, которое меня разрушает. Разрушает с точки зрения моей биосферы, разрушает с точки зрения моей эмоциональной сферы, разрушает с точки зрения социо и духовности. То есть зависимость всегда разрушает. Разрушает меня по четырем сферам. Это первый важный момент. Второй очень важный момент. Смотрите, после алкоголя и наркотиков все, что связано с сексуальными, любовными отношениями, все, что связано с флиртом, вот больше всего вот это любовная зависимость. Вот эти сексуально-романтические отношения по выплеску окситоцина, дофамина, эндорфина после алкоголя и наркотиков — это самый сильный прилив. То есть ничего нет. Дальше где-то спорт, еда идет на 25-м месте. То есть наркотики, дальше алкоголь, дальше секс и все, что связано там. Ну вот все, что с этим связано. Поэтому это вот когда я в этом застреваю. То есть наркоман не может радоваться без наркотиков и удовлетворять свои потребности. Алкоголик не может радоваться и удовлетворять свои потребности без алкоголя. Любовно зависимый, то есть созависимый не может без другого человека, а любовно зависимый, то есть без чувств, вот без этих эмоциональных всплесков, без сексуальной составляющей.
Он подсажен да. на вот это вот вещество в виде этого окситоцина.
Конечно. То есть...
И причем там тоже же есть разные вещи. Есть любовная зависимость, пролонгированная к объекту, а есть зависимость, например, от романтических отношений. То есть вот сам флирт и вот эти вот первые сливки отношений. Да? Я могу там флиртовать, и как только я получаю... взаимность, у меня интерес пропадает, потому что я не готова к близким отношениям, я их не умею выстраивать, и я ищу новый объект, есть в кого такое. Влюбиться, конфетно-букетный период, свидание, только он ко мне приходит, дорогая, там, выходи за меня замуж, все. Я исчезаю навсегда и меняю номер телефона.
Там на самом деле даже не очень важно, кто партнер в этой любовной зависимости. То есть
всегда, всегда найдется. Всегда не важно. Потому что там не про личность, вот о чем я уже говорила, да, там не про личность, не про его личные качества. Там всегда идет идеализация, юношеский какой-то идеал, идеализация объекта. Поэтому никогда не важно, какой объект. Поэтому, когда мы выздоравливаем вот от любовной зависимости, одно из первых фокусов внимания на личность объекта зависимости – кто он такой, про что он, потому что реальность не совпадает с тем, что в голове у любовно зависимого. И мы начинаем видеть, что, оказывается, этот человек имеет такие черты характера, так-то себя ведет, так-то проявляется. Причем любовно зависимый ни в какую не хочет этого видеть. Он все равно хочет идеализировать. Да, если он не позвонил, наверное, на него напали в подворотне и еще там что-то. Если он выругался, а для нее по ее личным каким-то там качествам это неприемлемо, по ее этическим каким-то качествам, то это его вынудили, это так случилось, это случайно. На самом деле он не такой. То есть будет постоянно оправдывать свой объект и его отбеливать, выглаживать до какого-то вот идеала.
Неожиданный поворот сейчас, солнце. Я не могу не спросить, это мой старый музыкальный бэкграунд. То есть любой человек, который говорит «я не могу без тебя жить», он находится в деструктивном, больном, нездоровом состоянии.
Да, Александр, как можно по словам определить деструкцию? То есть мы не знаем, что он вкладывает в эти слова. Но мы о другом. Мне кажется, нам сейчас нужно понять разницу между любовью и вот этой любовной зависимостью.
Ну да, мне сразу в голове играет песня, я просто не могу вспомнить. Это Мэрайя Кэри, Уитни Хьюстон, «I can't live». If living is without you, да, я не могу жить без тебя, если это жизнь, там, если
да,
не могу
на,
жить,
если на каком-то этапе
да,
не могу.
Безумно красивая песня.
Смотрите, на каком-то этапе не могу, и мы верим в какие-то искренние чувства. Но любовная зависимость – это всегда нетрезвое состояние, вот о чем
то
говорит
слава
Кристина.
Слава Богу, я опьянен любовью.
Нет, я опьянен любовью, и это мне помогает еще круто, еще лучше проявляться в социуме. Это меня мотивирует еще лучше заниматься своим здоровьем.
Любовь созидает.
Любовь созидает. Любовная зависимость, она всегда разрушает. То есть в этом нет ничего...
Так если оно меня... Ну, оно, он, она, я не знаю кто. Она меня любит, то, конечно, да. А если она нет? Если это не взаимно?
Нет. Любовь я по поводу него, любовная зависимость я всегда по поводу себя. И тут уже я начинаю путать. То есть когда начинается, мне кажется, я супер в отдавании, а это угодничество и гиперопека и так далее. Ну, то есть... Ну, то есть, если спросить вот в этом этапе, в нетрезвом этапе, человеку, который находится под властью этой любовной зависимости, этому человеку будет казаться, что он супер отдающий. Это очень интересный момент. То есть, для того, чтобы алкоголик начал выздоравливать, его нужно хотя бы на какое-то время оторвать от алкоголя. И для того, чтобы любовно зависимый начал выздоравливать, и в моей, и в практике Кристины очень много таких примеров. То есть, он как-то дистанцируется от этого партнера, берет какую-то паузу, и мы начинаем честно смотреть на эти отношения. Это очень удивительный момент, когда через месяц, через два месяца работы, то есть она сегодня не представляет совсем, как с ним месяц хотя бы не общаться. Mm-hmm. Или как по первому ему, его там сообщению не бежать к нему, я все прощу там и так далее. Проходит какой-то месяц, и она вот смотрит на эти отношения, и она не может представить, как я этого не видела, что я вообще в нем нашла. Это какая-то магия. То есть это вот такой момент нетрезвости. То есть в какой-то момент просто перещелкивает, и она смотрит, и она вообще не может понять. Да не, это была не я. То есть, ну это всегда отсутствие здравомыслия.
Это частая история?
Часто.
Очень часто. Серьезно? У нас в центре, ну вот у меня среди подопечных... одна четвертая, наверное, любовно зависима.
Я бы не так сказал. Я бы просто сказал, что любовная зависимость... она всегда предполагает созависимость. Это одно из ответвлений просто созависимости. Там есть там программа сексоголиков. Ну, слушайте, это все про созависимую. То есть мне кажется, что почти каждый созависимый, то есть так или иначе, бывал вот в таких отношениях. Mm-hmm. И там вот, наверное, нас смотрят зрители, которые в теме созависимости. То есть у каждого созависимого есть такая история.
И лечение начинается с того, что вы своих подопечных отрываете от объектов их.
Да ну, как отрываем? Чуть. Мы приходим так. Да нет, Алла. Есть рекомендации? Алла, там?
Никого мы не отрываем. То есть смотри, в чем смысл. Ну, приходишь ты на консультацию с любовной зависимостью, да. И ты рассказываешь.
Я
и
зависима поэтому, от мужа, да, от собаки.
Смотри, и поэтому с точки зрения здравомыслия я понимаю, какие рекомендации тебе давать. Ну, к примеру, рекомендация неделю с ним не общаться. Но я как специалист, я чувствую твое эмоциональное состояние. И мои рекомендации могут быть правильными 200%. Но я оцениваю тебя, оцениваю твои возможности. И на этом этапе я понимаю, что какую бы я рекомендацию тебе не давал, ну, у тебя нет просто эмоциональных сил ее выполнить. Ну, это то же самое сказать наркоману. Да что ты паришься, тебе надо всего лишь недельку не поколоться. Это то же самое, что тебе сказать, не пиши ему неделю. Поэтому мы с тобой начинаем общаться, я начинаю выстраивать с тобой доверие, мы начинаем с тобой разговаривать, ты начинаешь со мной делиться. То есть моя задача, чтобы ты почувствовала, что я по поводу тебя. Моя задача — дать тебе принятие. И вот когда это доверие, иногда на это уходит время. Если ты ко мне придешь и скажешь, у меня любовная зависимость, я скажу, да ты чего, не видишь, что ли, по-трезвому, выходи из этих отношений. Ну и ожидать, что ты выйдешь из этих отношений, это же глупость. Это то же самое сказать, слушай, я переживаю, да ну не переживай, я контролирую, да ну не контролируй. То есть тут вот, ну...
Ну да. А диагностировать сам человек у себя может вот такую искаженную форму?
Да.
Ты, а что, он ходит и воет от боли. Что им диагностировать?
По кейсу, да, и знаешь, на основе наших передач, вот что будем делать, у меня приходят именно с тем, что говорят, я посмотрела вот ваши передачи, я понимаю, у меня любовная зависимость, вот сам справиться не может, потому что это не про то, что она там посмотрела, надо оторваться от объекта зависимости через силу. Это, знаешь, это как вот алкоголики пытаются же самостоятельно бросить... держится, а потом срыв. И ко мне вот многие такие приходили девчонки, и они держатся какое-то время, и этот объект отпадает. И действительно, она думает, класс, я справилась.
Потом
появляется новый.
И цикл заново запускается. Здесь нужна все равно вот такая вот помощь со стороны. И она не только на уровне знаний. Вот
вообще
мы уже говорили
знания.
О том, что там знания, они ничего не дадут. Ну, знаю я все про любовную зависимость. Но почитала я там Робин Норвуд, да, когда женщины любят слишком сильно. Это такая вот одна из литературы про любовную зависимость. Или там синдром Мэрилин Монро, да, тоже про любовную зависимость такая книга. Почитала, все знаю, все понимаю, но сделать-то ничего не могу.
Понимаете, в чем дело? Она может в этой проблематике находиться 10, 20, 30 лет. Ну и, к сожалению, у нас такой уровень психологической культуры. Редко у нас в стране люди обращаются за помощью, когда они вот в первый раз столкнулись с проблематикой. То есть она такая первый раз увидела проявление созависимости и такая, слушай, мне нужна помощь. То есть люди обращаются за помощью, когда в проблематике живут даже не год, а не два, иногда десятилетиями. Но если мы говорим про любовную зависимость и почему, слушайте, это в том числе созависимость. Потому что у этой девочки, которая во власти любовной зависимости, 100% как раз вот здесь вот эта дыра, обусловленная детско-родительскими отношениями, обусловленная самооценкой, обусловленная и неумением работать со своими эмоциями. Поэтому эта девочка, она вообще приходит не за рекомендациями, она приходит за пониманием, добротой и человечностью. Потому что, ну, на самом деле же одни и те же предпосылки. Которые, будь это любовная зависимость, секс-оголизм, химическая зависимость, ну вот все эти проявления, о которых мы говорим. То есть это все равно какая-то детско-родительская история, и это все равно огромная дыра, которая внутри. Просто кто-то эту, там, не знаю, как-то так сложилось. Кому-то попались наркотики, кому-то алкоголь, для кого-то это секс, для кого-то это еще какая-то история. Вот она подсела именно на эту историю. Ну, важнее всего понимать, что она этим компенсирует. То То есть любовная зависимость — это последствия. Mm-hmm. Просто кто-то с последствиями справляется с помощью там, отношения с мужчинами или женщинами, кто-то справляется, не знаю, с помощью работы, кто-то уходит в наркотики и в алкоголь. И вот тут вот зачем она приходит? Она вообще не за рекомендациями приходит, потому что если ее посадить перед ней другую девочку, она рекомендации и так даст. Она знает, что делать. Ну, она знает, что от него нужно mm-hmm. уходить. Когда там какое-то здравомыслие где-то ночью у нее приходит, она понимает, что у этих отношений нет продолжения.
Не надо мониторить его соцсети, не надо но смотреть, не кто ему чего отлайкал. Все понимает. Но
а это все признаки как раз зависимости, да, любовной. Если там девочка навязчивое сидит...
Навязчивое мышление.
Да, а во сколько он ушел там из WhatsApp, да, во сколько он там где-то еще побывал, да, да. Кого он там ну, где ну, прокомментировал.
Мы просто стараемся, понимаете, мы просто стараемся какой-то диагноз дать. А в психологии, то есть этих диагнозов, ну, просто нет. Или их давать не совсем уместно. То есть и мышление так не работает. То есть, мне кажется, психолог, к которому попадает такой клиент, ну, то есть у него нет задачи определить, то есть вот такие шаблоны. Этот у меня был созависимый, этот алкоголик, этот наркоман. То есть, ну, тут же задача такая, другая. То есть на этом этапе, то есть познакомиться, человек пришел к тебе на консультацию, как ему дать надежду и дать облегчение, как его сделать немножко добрее и дать ему эту надежду. А потом объяснить мягким языком, что с ним происходит, и давай раскапывать эту проблематику, потому что без этой проблематики не разобраться. Ну, то есть человек, который находится в любовной зависимости, понимает ли он, что что-то не то? Да, конечно, понимает. Ну, называет он это не любовная зависимость, ну, как-то другими словами. Но это же не принципиально. Поэтому, ну, любовная зависимость, ну, такая какая-то есть, полупрофессиональная, может быть, профессиональная. Но это такой термин, ну, вот мы между собой такой не используем. Ну, то есть мы не говорим шаблонами. Кристина, как консультация пришла? И Кристина мне говорит, слушай, у меня на консультации была любовно зависимая.
Ну, а такой, как вы говорите?
Ну, есть девочка, которая так-так, такие трудности, так она страдает, такие переживания. Ну, то есть мне не представить, что я задал такой вопрос, и мы там диагнозами, любовная зависимость или нелюбовная. Ну, такого не происходит, мне кажется, это очень примитивно. Поэтому, мне кажется, наша задача вот как раз разобраться, там, что такое любовь, а что такое зависимость. Любовь все равно, она как будто бы наполняет, это что-то конструктивное. Зависимость. Может ли каждый человек оценить, что это не то, что что-то не то в моих отношениях, это не любовь, а какая-то разрушительная история? Мне кажется, что большинство взрослых людей может. Другой вопрос, когда я долго в этом нахожусь, то есть в какой-то проблематике, 10, 15, 20 лет в этой постоянно высокой интенсивности чувств, то есть речь уже идет не всегда только про психологические проблемы. Там уже и психосоматика, и накладываются пищевые расстройства. И там, ну, там очень много проблем, и просто такая уже люди приходят на грани вот психологических и психиатрических трудностей. И вот тут гораздо сложнее.
Нет ощущения, что вся эта современная поп-культура воспевает этот деструктивную форму отношений?
Ну, я бы не сказала, что только современная.
Принцип... А, Пушкин, кстати, вот, испортил жизнь миллионам россиян.
А, ну что ты?
Ну, писатели, творческие люди на таком нерве что-то творят, рисуют картины, пишут стихи «Я не могу без тебя», там, ваяют скульптуры, все на надрыве, все на нерве, потому что это... Да употреблять не надо. Ты взял и употребил именно гормонами, да, и в состоянии...
Класс, я не думал, что мы дойдем до такого неожиданного вывода. То есть любовь — это когда тебя штырит от человека, а влюбленная зависимость — это когда тебя штырит от твоего собственного состояния. И ты подсаживаешься уже не на какого-то конкретного объекта, а на вот это вот, собственно,
на состояние.
Кайф. Да, вот этот вот.
Здесь даже ориентированность и зависимость от самих отношений. Вот многие девчонки, да, такие любовно зависимые, ведь опять-таки, да, о том, что неважно, есть какой объект и какая личность стоит за этим, а у нее ориентированность и зависимость от этой связи. Есть она, нету, как она происходит, какое качество этой связи. Написал, не написал, позвонил, не позвонил. То есть там вот не про личность, понимаю. Там зависимость от самого нахождения в этих отношениях. Там замужем я, не замужем, в отношениях я, не в отношениях. Как он обозначил, как он сказал про наши отношения. А мы уже с тобой ходим, да, вот там одно время было ходить, это значит, типа, там, встречаться, да, там.
У нас гулять, да.
Угу, гулять.
Понимаете, в чем дело? По поводу «штырит». Понимаете, растет толерантность, так как и в случае химической зависимости. С одной стороны, растет толерантность к объекту, с другой стороны, растет толерантность к боли. Mm-hmm. И если взять девочку, которая в любовной зависимости находится, ну, не знаю, там, 5 лет или 3 года, там момента кайфа нет. То есть она перманентно находится в страдании. То есть как наркоман, он когда-то первый раз попробовал наркотик, и ему стало круто. А потом все разы он пытается вернуться к тому состоянию, которое уже не приходит. Mm-hmm. То есть алкоголик, который 20 лет бухает, у него нет никакой mm-hmm. радости, у него уже давно нет эйфории. То есть у него есть состояние похмелья, и он просто не чувствует боль. А то, что он не чувствует боль, ну, его психика, не знаю, его тело считывает как радость. То есть у девочки, которая находится прямо в проблематике в любовной зависимости, если у нее спросить, а когда ты вообще последний раз чувствовала себя хорошо в этих отношениях, когда ты кайфовала, ей будет затруднительно найти такие примеры. То есть это было когда-то, в начале отношений. А дальше это по накатанной, и она вот как будто стремится к тому первому состоянию. То есть я вспоминаю вот девчонок, которые с таким запросом, да, она всегда в страдании. Да никаких там элементов счастья нету уже давно.
Так страдание есть счастье.
Да, она кайфует от страдания.
Ну да, это если у человека установка, что это пока он страдает, то...
Ой, у меня был приятель, он был, знаете, безумно влюблен, спать не мог, кушать не мог, ничего делать не мог, в Мараю Керри, реально. Он ездил к ней на концерты, собирал там ее все вот прям вот. Угу. Марайка вообще, серьезно.
Да, вот это полно.
Но не то чтобы случаев. Взрослый мужик, давно было лет 20 назад, ему было там что-то 25, что-то около.
Взрослый,
да. Это всегда про иллюзию. Да, то, что ты сейчас сказала, я вспомнила случай с Леонтьевым. Такая же тема. И женщина возраста моей мамы так и осталась не замужем. У нее просто вся комната обклеена фотографиями Леонтьева.
В отличной форме.
Куча котов. И, понимаешь, вот. Опять это же уход от реальности. Принял алкоголь, ушел от реальности. Угу. А здесь она живет в постоянных фантазиях, мечтах. Вот когда начинаешь работать с любовной зависимостью, ведь там же целая жизнь разыгрывается в иллюзиях, в голове. Угу. Они с ним уже и замуж вышли, и детям имена, фамилии дали, и поругались, и там в разных ситуациях по-разному прожили разные ситуации. И все это в голове, это все... не в настоящем мире.
А знаешь, в чем плюс? Пока это есть в голове у девочки, ей не надо это все в реальной жизни.
Нет ни одного плюса.
Да.
Плюс деструктивный для
ее психики. Она не рискует. Может быть, у нее какой-то такой страх отношений на самом деле, что она боится в реальной жизни эти отношения строить.
Не может быть, 54-й выпуск подкаста «Что будем делать?» Алечка заговорила о скрытых выгодах этого деструктивного состояния.
Да, конечно, она улетает в эти фантазии, он ей улыбнулся, она уже представила домик в Италии, совместная старость и 2 лабрадора. Понятно, это происходит, потому что ей плохо здесь сейчас, ей плохо в реальности. А если в эту реальность возвращаться, надо решать кучу проблем, нужно обращаться за эмоциональной помощью, надо развивать честность, надо развивать ответственность. Конечно, это все сложно. Солдат спит, служба идет. И она живет в своих галлюцинациях, фантазиях, можно это как угодно назвать.
Эскапизм,
на самом деле. То есть ни один человек туда не улетает, которому хорошо здесь сейчас. То есть, а человек может быть счастлив только в целом здесь сейчас. Прошлое, там будет очень много вины и обид, будущее всегда будет рождать страхи. Вопрос только в том, насколько она задержится. Кто-то с Леонтьевым там до 70 о Леонтьеве мечтает, ну кто-то нашел все силы, как-то боженька так сделал, что он обратился за помощью. Ну вот и все. Поэтому мы не ошибемся, если будем там как-то рассуждать о любовной зависимости, так же, как, ну, в том же ключе, что о химической зависимости. Ну просто можем там вот как-то не критерии, характеристики этой любовной зависимости привести. Но она точно разрушает все сферы, она точно лишает возможности честно и трезво смотреть на себя, на свою жизнь, она точно не позволяет мне удовлетворять потребности, ну и точно мне плохо, плохо, плохо.
Мне не очень нравится, что мы сразу повесили на этот ярлык какой-то болячки. А может быть, это просто очень, как это сказать... Очень высокодуховное, человеческое, очень особое отношение. Сразу 2 примера. Первый пример. У девчонки, молодой женщины, погибает молодой муж. Вот трагедия такая случилась. Они любили друг друга, она любит его и будет любить всегда.
Да.
И она не выйдет больше замуж. Она не свяжется ни с кем новыми отношениями. Она сохранит ему вот эту вот странную верность, да, он умер, а она ему по-прежнему верна, так как если бы он был здесь и сейчас рядом с ней, и для нее он здесь и сейчас рядом с ней. Первый пример. А второй пример, ну, там точно такой же, у меня просто на горизонте есть такой пример. Девочка влюбилась в парня, какое-то время они даже были вместе, потом он ушел. А она осталась, в общем, одна, и она больше не хочет никаких отношений.
Она счастлива?
Ну, я бы не сказал, что она счастлива, Кристин. Ей не очень хорошо, на самом деле. Угу. Когда ее спрашиваешь, подожди, ну, вокруг так много классных парней. Жизнь продолжается, ты молодая и красивая, чего? Я как любил его, я так и люблю, я не хочу ничего больше.
А вопрос в чем? Правильно.
Разве это не нормально? Вот такой вот. Потому что по нашей классификации оба этих случая – это такая болезнь и любовная зависимость.
Саш, смотри, опять-таки я тебя спросила, она счастлива? Если она функционирует, живет, радуется, может другим радость приносить.
Ну, конечно, она живет. Все... Конечно, она живет. Ну,
качество жизни у этой, которая Леонтьевым вся квартира обклеена, она тоже, конечно, живет.
Да.
Но сложно назвать ее счастливой.
Почему? А кто она, вы такие, чтобы сказать? Она может
любой
так счастлива.
Разговор с ней о Леонтьеве, с ней сложно общаться. Потому что она знает всю его биографию, она знает про его жизнь, где он сейчас, на каком концерте, в каких он сейчас одежде, еще
что-то. Впечатление, что ты первый год знаешь Альчику. Любой разговор с ней – это разговор обо мне. Да.
Ну, ты расстраиваешься, когда я еще иногда говорю о Пушкине или Достоевском.
Да. Еще о других
вещах. Ах так?
Да нет, мне кажется, на самом деле такая мысль, которая... Каждый из нас может сам ответить на этот вопрос, нормально это или ненормально. Вот знаете, вот через какую призму? Вот есть какая-то девочка, да, которая была замужем, муж умер, ей 25 лет, она осталась одна. Хорошо это или плохо, нормально это или ненормально? Я всегда могу для себя представить. Антон, давай представим, что у тебя есть дочь, которой 25 лет, которая попала в такую ситуацию. Хотел бы ты, чтобы она вернулась в жизнь и попробовать как-то перезапустить новые отношения, как-то это все прожить? Я бы хотел. Ну, я не знаю, каждый на этот вопрос отвечает.
Конечно, я бы хотел. Да, это было бы правильно.
Ну и все, тогда вроде бы и вопрос сам собой отпадает. Имеет ли она право не вступать в эти новые отношения?
Конечно.
Абсолютно точно имеет она. И никто ей запретить не может. Правильно или неправильно, она взрослый человек, и, наверное, она на этот вопрос сама отвечает. Ну, при этом я убежден, что... На самом деле, ну, просто это и травмирующий, и болезненный опыт. И если ей грамотно оказать помощь, она...
Ей надо оказывать помощь в этой ситуации?
Мне кажется, что ей надо оказывать помощь, если она за этой помощью обратится. Я просто говорю про свой опыт. И вот плюс-минус такие кейсы и в моей работе случались. То есть для меня всегда факт на 99,9, что если девушка, женщина говорит о том, что она не хочет других отношений, новых отношений, это не про то, что любовь. Любовь никто не обесценивает, это любовь была. Ей страшно.
Но бывают исключительные ситуации, исключительные. Например, Ксения Блаженная.
Безусловно. Которая... Это исключительные ситуации, которые подтверждают
правила. Достигла святости.
Ребят, мы не святые, да. Чтобы говорить, да, там,
и ну, кстати, любой психолог, который бы вот сел бы с Ксенией Блаженной напротив за одним столом, сказал бы, что у нее проблемы.
Почему? Нет. Она...
Ну, она носит мужскую одежду,
когда
живет...
Когда человек духовно здоров, я думаю, что он и психологически тоже... Абсолютно здоров. И любой бы грамотный психолог, пообщавшись с ней, сказал бы, что она здорова.
Друзья из Петербурга. Ксения Петербургская, ваш пациент или нет?
Я не буду обсуждать святых. Нам далеко до их уровня, чего нам о них говорить.
Святые – это духовно здоровые люди. Мы говорим вообще на другом уровне. Мы говорим на уровне не духовной, а психологии. Вы мне скажите, любовная зависимость, она каким-то образом лечится? Вы же девчонок выводите, да, вот к тому, что они дышать начинают, там как-то...
Как и любая зависимость.
У которой есть причины и предпосылки. И грамотный специалист, который понимает, как помогать другим людям, он работает не с последствиями.
А с причинами?
Он работает с причинами.
То есть вы раскапываете, откуда это?
Конечно. И вообще...
Алкоголизм. Алкоголь – это следствие алкоголизма.
Понятно, да.
Другой человек, объект – это следствие. Надо работать с корнем
проблемы. Ну вот мы вышли на то, что оказывается…
Кодировка в случае алкоголизма, она не работает. Поэтому не надо этой девушке запрещать с ней встречаться, не ходить на свидания. С ней нужно работать, идти в глубину, идти в самоанализ. У каждого психолога есть какие-то свои техники и так далее. И когда ты качественно с ней начинаешь работать, эта история отваливается сама собой.
Я к тому, что вот мы раскопали, вроде как, она в любовной зависимости, потому что она боится реальных отношений, боится, может быть, какой-то боли, травмы, чего-то еще. Это история родом из детства, получается, да? Какие-то травмирующие отношения.
Почти наверняка.
Да.
Там инфантилизация так и остается. То есть, смотрите, ну это платоническая такая стадия развития либидо, да, когда... идеализация объекта, там, безответная любовь, вот такое вот что-то приписывание. Это для детей свойственно. То есть они идеализируют, для них родители боги, и, ну, в детском случае это нормально. Потом они взрослеют, и по естественному взрослению у них потом подростковый период, бунт, они видят, что родители, оказывается, ничего не знают, ничего не понимают.
Не боги.
Уходят там в другую крайность, потом дальше взрослеют, потом видят, что да, у них есть и хорошее, да, они где-то что-то и не знают, и принимают их вот такими, да, то есть это естественное взросление личности. А здесь получается застревание вот в том детском «будь идеальным, будь таким, каким вот, будь Богом, я не хочу взрослеть, я не хочу видеть реальности, я не хочу видеть реальности не своей жизни, что здесь есть боль, здесь есть смерть, есть предательство, есть разочарования какие-то, нет стабильности, нет безопасности, может быть по-всякому, может быть и так, может быть и сяк». Я хочу видеть все идеальным.
Подожди, когда он говорит «будь идеальным, будь Богом» или «она», это имеется в виду объекту своего вожделения?
Да.
И там перенос в любом случае идет родительской фигуры и требование от него удовлетворения всех моих потребностей. Я буду счастлив, если он будет меня любить. Я буду счастлив, если он будет всегда со мной. Я буду счастлив, и я смогу жить, если я как-то присоединен, да, к этому объекту, и вся моя жизнь зависит вот, от состояния и поведения другого человека. Я, получается, отдаю власть над своей жизнью, над своими чувствами, над своими потребностями другому человеку.
И грешу против заповеди «не сотвори себе кумира». Потому что ставлю на место Бога другого человека.
Слушайте, а что есть у молодых людей, ну вот 17, условно, 23, да, что позволяет им влюбляться, терять голову, сходить с ума от любви, что напрочь исчезает, ну, в большинстве случаев системно, у людей там условно 40+.
Ну, гормоны, наверное, какие-то,
ну,
да?
Ну, там сильнее гормональный фон, да, нестабилен, но я бы не сказала, что это исчезает у людей
Нет.
в 40 лет.
Почему? Нет, просто
я
знаю,
видела
что...
людей, которые влюбляются, по-здоровому влюбляются, и вот это вот есть там, написал, не написал, ой, мне там цветочек, он мне там смайлик.
Взрослый человек не будет этого делать.
Не, ну, все равно можно говорить о том, что первое... Не,
ментально взрослый, а не по паспорту.
Я где-то с Сашей согласен, знаете, какая мысль, ну, для меня... То есть в 40 лет, как мне кажется, сложнее влюбиться вот так без оглядки, ну вот сложнее, чем в 18.
Говорят, наверное, влюбился бывает, как мальчишка.
Да,
бывает.
Бывают исключения, но все равно. То есть, ну и много факторов. И гормональный фактор, и эмоциональный фактор. И если мы берем этот возраст, подростковый возраст.
Отсутствие
травмирующего болезненного опыта. Отсутствие гибкости мышления, потому что есть только черное и белое, хорошо или плохо. Ну то есть в совокупности какую-то одну причину не назовешь. Я просто это тоже мысль не озвучивал, но вот мне кажется, все равно в 40 так без оглядки сложнее влюбиться, чем там, ну, в 16.
Как в этом чудесном фильме «О чем говорят мужчины». когда тебе было 18 лет, и тебе кто-то пишет, поехали к девчонкам в Нижние Мневники, да ты срываешься сразу и на всю ночь туда, в эти Нижние Мневники.
Да,
а сейчас напишет мне кто-нибудь, какие-то девчонки.
Какие там
в Нижних Мневниках. Завтра на работу. Ну вот чего.
Ну и на самом деле, если говорить, и бывает, что мужчины так влюбляются в 40, но есть большая вероятность, что, слушай, мужчина, которому 40, он застрял в этом подростковом возрасте.
Погоди, мне надо сейчас это пережить. Сейчас момент.
То есть, если он в 40 влюбляется, как в 18, то есть, слушай...
Он больной вообще на всю голову.
Не больной. Просто какие-то черты развития
так, Антон,
его остались
на уровне... Нам больше никогда не влюбиться. Я правильно вас услышал?
Так как 18, нет.
Мне придется пожить какое-то время с этим.
Не отчаивайся. Помнишь в «Обыкновенном чуде» волшебник? 15 лет. Влюблен в свою жену. И это так прекрасно.
В этом же вообще нет ничего плохого, когда я говорю про какую-то незрелость. Мне кажется, вообще вот для меня, если сформулировать концепция счастливого человека, это человек, который позволяет себе и остается ребенком, но при этом справляется со взрослой ответственностью.
То есть это не инфантилизм, это именно будьте как дети.
Это инфантилизм. Но от этого инфантилизма можно кайфовать при условии, что ты круто справляешься со своей взрослой ответственностью. Ну почему инфантилизм — это плохо?
Как скучно влюбляться с трезвой головой, с рассудком
подожди,
таким.
Подожди, а ты в кого решил влюбиться?
Я просто теоретически.
Ну, можно же в одну и ту же женщину второй раз влюбиться?
Да, да.
Ладно, хорошо. Антон с тонкого льда тебя вытащил на берег. Хорошо.
Не
короче.
Будет, как в первый раз, ребят. Ну, серьезно, приходят с таким запросом. Я же работаю тоже как семейный терапевт. А почему нету такого, как было в начале? Ну, не будет, но мы меняемся. Тело не будет такого, как было 20 лет назад. Мироощущение, мышление. Ну, то есть мы растем, мы меняемся. Да, это будет перевлюбленность, это будет какое-то такое новое чувство. Мы можем раскрыть нашего партнера в длительных отношениях по-другому, но это будет по-другому. Это не будет вот как 18
друзья, лет. Нравится вам это или нет? Принимаете вы эту мысль или нет? На подсознательном или даже на осознанном уровне каждый из нас сравнивает своих нынешних половинок со своей первой влюбленностью. И так будет всегда. Но это не к тому, что вы сказали, да, так и есть. То есть можно сказать, что это не так.
Нет, это не так. Все, спасибо. Да. Мы вас услышали? Да. А я даже не помню, кто. У меня в первую влюбленность была в, даже не в старшей группе детского сада, а чуть младше. Ее звали Лена. И мы с ней женились на площадке на вот этой вот в песочнице.
Песочнице.
Да,
никто ничего не помнит. Вы сейчас начинаете говорить, и сами себя зарываете. Просто промолчали.
Прямо там же в песочнице.
Промолчали и поехали дальше.
Хорошо. Смотрите, нас сейчас смотрит Таня. Тане 29 лет, у нее разбито сердце. Она рада была бы разлюбить Васю, но не может.
Ты Таню сейчас придумал, да? Мы же не про конкретного человека говорим.
Ну, конечно, конечно. Вот, она начинает утро с того, что заходит к нему на страницу ВКонтакте и смотрит не только, что он там опубликовал и когда он там был в последний раз, но кто что лайкнул. Она смотрит всех, кто лайкнул его страницу. Вот, она постоянно ждет его звонка, она пишет и стирает ему сообщения и никогда не отправляет. И она его любит и говорит, что, наверное, это навсегда. Ей очень хочется, ей очень больно, ей очень хочется, чтобы это прекратилось, но она не знает, что с этим делать. Внутри ноет рана размером с въезд в тоннель Ла-Манш.
Танечка, я знаю, что это очень больно. Я тебя очень понимаю. Это нормально. Ты нормальная. Самостоятельно с этим справиться очень сложно.
Секунду, а разве сама не пройдет? Опа.
Не пройдет. К сожалению, не пройдет.
А что будет?
Будут последствия. Есть вероятность стать вот этой женщиной, которая до сих пор влюблена в Леонтьева. Ну, это какие-то гипертрофированные последствия. Но последствия всегда будут.
Подождите, а бабушка Таня ей сказала, а бабушка опытная. Она сказала,
пройдет, милая. Пройдет. Друзья, поплачь, что? Пройдет.
Не-не-не, смотрите, друзья, чего очень важно понимать, что вот это состояние, в котором сейчас находится Таня, это состояние сопровождается большим количеством неприятных чувств. Иногда очень неприятных, высокой степени интенсивности. Это стресс. Порой это прям колоссальный стресс. И если находиться под воздействием длительного стресса долго, последствия будут усугубляться.
И то, что нас не убивает, все непременно покалечит нас.
Что делать? Шаги? Ну, я так понимаю, что вы с этим работаете, в принципе.
Да. Это тоже про терапию, про поддержку. Здесь, понимаешь, ну, самой справиться сложно. Надо кто-то, кто будет рядом.
Подожди, но есть какие-то приемы, которые бы обезболили хотя бы, ну, по-здоровому, правильно, вот с точки зрения психологии, вот как-то вот какие-то шаги, которые можно вот прямо сейчас предпринять?
Да.
Какие?
Начни, ну, то есть, если мы говорим про какую-то бесплатную помощь, да просто начни там. Вбей, там, не знаю, группы для любовных зависимых в поисковик, вбей группы для созависимых. То есть о чем хочется сказать? То есть наши проблемы перестают нам приносить, наши проблемы, наши чувства, наше навязчивое мышление перестает нас разрушать с того момента, когда мы перестаем с ним находиться один на один. И то есть если она хотя бы будет иметь возможность выговориться, вот как-то этим поделиться и получить там не поучительство, а получить принятие. То есть надо обращаться за помощью.
Не оставайся один.
Не оставайся один. 100% это не решит проблему, если я о ней буду просто говорить. Но какую-то интенсивность чувств это снизит. А если снизит интенсивность чувств, есть вероятность, что будет немножко больше здравомыслия, и я как-то продолжу эту работу. То есть пускать на самотек, мне кажется, это такая супер неконструктивная и даже разрушительная стратегия.
Короче, лечится это прекрасно. Вот, собачка нам тут пришла. По-моему, кто-то хочет гулять.
Ну, требуется какая-то это резюме, мораль. А-а-а. Любви к алкоголизму и наркомании, все возрасты покорны.
Да. И все лечится. При этом важно, чтобы человек знал о своем заболевании, держал его под контролем. И...
Любовь повсюду, будьте осторожны.
Осторожно, любовь.
Осторожно,
любовь. Класс.